Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем серию наших передач «Тайны Вечной Киева». Как всегда, в студии вместе со мной доктор Михаил Айтман.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Мы продолжаем главу «Ваикра», говорим о жертвоприношениях. Говорим о основной работе Муше. Сказали, что он как бы не особенно участвовал в строительстве непосредственно, а сейчас он участвует как бы в наполнении этого дома. Этого
шатра завета. Указания дает Муше. То есть это высший уровень постижения в человеке, называется Муше, и с этого высшего уровня он начинает понимать только человек, каким образом должен создаться в нем все желания обратиться, перевариться, соединиться между собой так, чтобы они все работали на отдачу и любовь к ближнему. И через это к Творцу.
Это точка Муше.
То есть это
мне.
Только Муше, только эта точка может постичь такое состояние души. Угу. Каким образом она должна быть сформирована, соединена, собрана. И далее сборка этих частей, она тоже требует особого углубления в чувства, в свойства эгоистической материи, каким образом можно ее сопоставить, соединить так, чтобы она работала как альтруистическое свойство самого света. Угу. Это уже свойство Бецалеля.
Бецалеля.
То есть Моше – это постижение Творца, Бецалель – это реализация из эгоистических желаний – облика Творца.
То есть он практик, Бецалель.
Да. У него это только лишь...
Только практик.
Да. Но практик мудрый сердцем.
Да.
Вот, есть мудрость разума, постижение, это Муше. И есть мудрость и работа сердцем, это Бецалель. Вот Бецалель, потому что Бецель, Эль, в тени Творца. Угу. Муше создает тень от Творца. Бецалель постигает эту цель и из эгоизма лепит подобие. Ну, вот как ты делаешь на кинопроекторе, допустим, да? Создаешь какую-то картину и начинаешь ее рисовать.
То есть Муше делает такое сокрытие как бы Творца,
да.
Под этой тенью может работать Бецалель.
Да.
Он может там...
Но это все внутри человека происходит.
Понятно, понятно. Может переворачивать.
Это его свойства разные.
Может брать как глину эгоизм или пить из него уже, грубо говоря, фигуры такие.
По-другому переставляя. То есть мы же ничего нового вообще не производим. Мы же только лишь переставляем важность. Если когда-то я использовал тебя для своего удовлетворения каким-то образом, эксплуатировал в чем-то, надувал там как-то и так далее, то сейчас я это делаю наоборот. Я использую себя и как бы надуваю себя и так далее для твоей пользы.
Понятно.
То есть... Перестановка слагаемых.
Вектор меняется тоже.
Меняется все.
Ко мне, к тебе,
да.
Грубо говоря.
Кто впереди? Кто важнее? Понятно. Это определяет всю разницу между мирами.
Как в кино говорят, что такое основная сцена? Да? То есть соединение не ради соединения, а соединение для того, чтобы это, постичь в этом соединении Творца. Как
угу.
А скажите, пожалуйста, если я ухватился за Моше в себе, я уже не отпущу его, или он меня не отпустит, я уже ухватился, все?
Такого не бывает.
Не бывает такого?
Ухватился и ухватился.
Ну.
Ну что, ну?
Ну, ухватился и иду уже за ним.
А что значит иду? Значит, меняется в тебе желание.
Меняется он не
желание. Свойства.
Да.
Значит, ты должен каждый раз хвататься.
Я через него смотрю уже на мир. Я уже не могу смотреть.
Нет,
через...
ты должен хвататься каждый раз за Муше.
Как все время отпускается и все время хватается, да?
Каждую секунду. Секунда от секунды отличается тем, что происходит смена желаний. Смена желаний, значит, снова ты должен ухватиться.
Понятно. Все время вот
это... Ничего нет в духовном, да и в нашем мире нет, мы просто этого не замечаем. С мгновения до мгновения так вот происходит эта работа.
И с падения, и подъема.
Да.
Ну, пойдем по этой главе дальше. Здесь говорится вот что. Дальше говорится, что жертва разрезается на части, приносит огонь, раскладывает эти части, а внутренности голень ее вымоет он водой. И воскурит Коэн все на жертвеннике. Это жертва всесожжения, огнепалимое, благоухание, приятное Богу.
Вообще жуткое дело, да?
Да.
Режут какую-то тушу, разделяют ее на части.
Моют.
Моют, естественно, там жарят и так далее на огне это все делают. Это все вкусно и хорошо, там солью посыпают, там с перчиком все нормально. Но сжигают. когда начинает сжигать это благовоние.
Да, вот написано «благоухание, приятное Богу».
Да. То есть, что же это значит?
Что?
То есть, те части своего животного желания, которые ты не можешь использовать ради Творца, ты возносишь их, не можешь съедать. То есть, ты не можешь получать в них ради отдачи. Mm. Ты возносишь их на следующую ступень в виде дыма, в виде огня, в виде следующей ступени. То есть, они исчезают. Ты не наслаждаешься ими, ты этим наслаждаешь Творца. Благоуханием имеется в виду, ну, свойство руах. Так ведь?
Духа.
Дух, да. То есть, ты поднимаешь на следующий уровень. Потому что благоуханий тут никаких нет.
То есть ты не берешь себе, ты это не съедаешь, ты не наслаждаешься этим, да. Как бы это, а ты можешь только это от себя как бы...
А на следующую ступень поднять.
Далее говорится, что из скота мелкого, овец, коз тоже приносят. Неважно, самца без порог.
Любые желания, которые ты использовал раньше эгоистически, ты должен их откашировать. То есть сделать годными для отдачи. Угу. Чтобы использовать их для отдачи другим. Поэтому нет такого предмета в нашем мире, материала в нашем мире, материал имеется в виду желание, которое ты можешь прямо использовать на отдачу. Ты его должен с ним провести какие-то определенные действия. То есть неживые или растительные, или животные, и человеческие желания. Смотря на каком уровне, ты должен их преобразовать. Вот вся Тора, она и рассказывает об этом. Поэтому жертвоприношение, из каких материалов делается скиния завета, дальше крувим, эти ангелы, которые на крышке, завесы, семисвечники, каким образом это все выполняется, из чего и как, кто это должен делать, при каких условиях, от кого брать материалы, где его получать. Мы потом изучаем, как строили храм, допустим. Брали какие-то там деревья из Ливана.
Да, ливанские кедры.
Да, там откуда-то привозили там медь, откуда-то привозили там шерсть, каких-то особых там баранов и так далее. Откуда это все? Это все потому, что именно это ты должен выбрать, именно эти части своих желаний, именно эти свойства, именно в таком виде. То есть человек должен понимать насквозь всю природу нашего мира, эту эгоистическую, которая здесь передо мной, и сквозь нее следующий мир, как сфера одна находится в сфере другой. Когда я вижу сквозь любой предмет нашего мира, его корень в высшем мире. И поэтому таким образом я строю наш мир. Вот в чем заключается строительство в силе Бецалеля. И в будущем нам придется это сделать, то есть сопоставить оба мира. В этом и заключается самая последняя стадия работы на исправление. Когда весь наш мир будет преобразован по образу и подобию высшего мира, только таким образом будут находиться в связи между собой и в такой форме, в таком виде, и в таком использовании все-все предметы, объемы, свойства людей и все, что их окружает. И все движения между ними, и все отношения между ними будут точно как в следующей сфере, в высшем мире. То есть, если я тебе что-то даю, если я тебе как-то что-то говорю, если я произвожу какие-то действия с чем-то, с неживой, растительной, животной, человеческой природой, это все потому, что таким же образом происходит во внешнем мире, во внешних свойствах духовных, такие-то действия, изменения. Угу. То есть мы должны привести себя полностью в подобие Творцу. Вот этот вот внешний мир, его действия, это Творец, а мы должны в нашем мире сделать вот такую копию, живую, когда четко все мои свойства, желания, движения, они все будут в соответствии с тем, что делается во внешнем мире. И так между всеми нами. Это и называется полное слияние нашего мира посредством человека, исправленного человека, общего образа человека с Творцом.
Это неминуемое состояние, которое...
Это последнее мир. Состояние, после этого наш мир вливается, этот высший мир, и вся система миров, она пропадает, складывается в мир бесконечности.
То есть, как вы говорите, скатывается дорожка, и все тык, и все одна бесконечность.
Да, но ты понимаешь, но человек при этом... Ты скоро скажешь, что люди становятся рабами, они становятся роботами, они уподобляются. Это уподобление происходит именно постепенно, по мере работы над собой. И поэтому они волевыми своими усилиями уподобляют себя постижением того мира, слиянием, потому как понимают, что это высшее, совершенное условие существования природы.
То есть в нем возникает это понимание, и он уже просто
это этого все, хочет. Да, и поэтому все это строится над эгоизмом, вопреки своей природе, чтобы была здесь свобода воли, и она оставалась.
Все время.
Чтобы человек поднялся до уровня свободы, как творец.
То есть никакого подавления вообще?
Нет.
Даже грабулька?
Нет.
Да. Но хочется этого. Хочется все-таки, вы говорите.
Хочется мне в коммунизм пролезть. Пожить в нем хочется очень. Бесплатно вдоволь попить, поесть. Бесплатно поездить в Сочи. Да, помнишь?
Помните его, да? Это не высечь, а все-таки остается в человеке.
Да, вот не хватало им
маленького,
всего лишь одного, не подавлять людей, а воспитывать.
Но они как бы говорили, коммунистическое воспитание существовало.
Кто в этом что понимал?
Никто не понимал ничего.
Никто не хотел ничего. Никто не мог ничего. Никто не был образован к этому. Никто и никак.
Но как все-таки быстро начались лагеря? Вот это вот меня всегда... Вот все-таки от романтической стадии очень быстро какой-то скачок произошел.
Заставить? А как же?
Грубо говоря, раскулачивание.
Минуточку. Когда ты работаешь с ребенком?
Террор моментально как-то произошел.
Конечно.
Слишком быстро.
Нет, не, это все связано.
То есть не было даже попытки воспитания какого-то диалога, какого-то... Нет, сразу раз и начался
они
террор.
Они считали, что они могут таким образом сделать человека альтруистическим. А существуют две возможности. Или страданиями, или образованием. Попробуем страданиями, это проще.
Да.
Отобрал у него все. В последнюю секунду перед смертью захочет. Не захочет. Творца-то нет.
Да.
Если бы подгонять его страданиями, но в этих страданиях он все-таки был бы связан с Творцом, то есть если бы эти страдания исходили свыше, а не от Феликса Эдмундовича, тогда это было бы нормально. Тогда все бы было. Ну, да, но это путь страданий страшный тоже. Вот, это не легче лагерей. Так как описывается в пророках о будущем человечества.
Так, детский лепет
лагеря. Да, даже каббалисты писали о том, что не хотел бы я жить в это время. Понимаешь? То есть это ужасные страдания.
Естественным путем, если развивается.
Если это развивается, если, да, таким. Да, да. Поэтому распространение, оно смягчает просто с необычайным коэффициентом. Смягчает все эти страдания и переводит человека к осознанию, к пониманию. Поэтому все, что мы сегодня делаем, я надеюсь, что это не в этом поколении, так в следующем, но это поможет. И люди не будут скатываться ни к террору между собой, не к таким состояниям, когда внешние силы, а природа не знает никаких ни прощений, ничего. Это просто силы, которые воздействуют друг против друга. Мы уже видели, как это происходит в таких картинах, что куда можно больше придумать, более жестокие. Так вот, мы этим смягчаем уже сегодня все. Кроме того, что заготавливаем методику, инструменты для исправления. Но иначе, конечно. Так что красный террор – это самая естественная работа. А что ты делаешь с ребенком, который не хочет слушаться? Ты его говоришь, гладишь по голове, и вдруг начинаешь срываться, и все. Потому что тебе важна цель. Ты понимаешь, что это для его пользы. У тебя есть оправдание. Ты при этом тоже страдаешь, но ты обязан это делать. Это неизбежность. То есть, тем более нам надо понять, что это не зависело от НКВД. Совершенно не зависело от НКВД. Это когда человек входит в состояние, когда он обязан видеть людей исправленными, он обязан ради этой мечты ради этого идеала. И это действительно, на самом деле, высокая мечта. Он обязан ради этого работать, и он готов. Он и себя готов убить, и других.
Все равно, говорите, немножко в идеалистической такой части, романтической, но были же все-таки
всякие
эти...
Были всякие, я не говорю. Конечно же, были.
Да.
Но я говорю о том, что от любви до ненависти здесь мгновенный шаг.
Понятно. То есть у них была мысль, что это ради светлого будущего.
Да, что будущего. Мы обязаны построить светлое будущее. А ради чего, я тебе скажу. Даже более того, я вижу этот идеализм, он проходит до Горбачева. До конца 90-х годов. Он проходит. Потому что выкладывать миллионы, миллиарды, все что угодно на то, чтобы доказать, что наш строй самый лучший, тут необходима была наводка свыше. Да. Ты понимаешь? И все-таки какой-то идеализм внутри. То есть примешивался он обязательно.
Да, это точно. Это однозначно. И в этом сладость была.
И в этом была определенная сладость, и именно это людям запоминается.
Да, совершенно.
Что была какая-то искорка света была.
Тоска по этому.
Хотя она была в абсолютно черном царстве, но вот эта искра была, а сейчас ее нет.
Да.
Вот. И хотя царство сегодня может быть и не темное, не угрожающее, может быть, настолько, по крайней мере, со стороны государства, вот. Но без искры ничего не сделаешь, потому что искра с более высшего уровня, а немножко тьмы или света на этом уровне это значение особого не имеет. И поэтому те, кто это как-то прожили, пережили, они совершенно другие. Ты можешь взять даже восточных немцев или всяких этих болгаров или кого-то угодно – все восточные эти страны, что-то в людях иное остается.
Да, это точно.
Потому что это имеется в виду уже свечение с другого мира, с высшего мира. От этого никак не освободиться. И поэтому, с другой стороны, Борис Улам пишет, что это проклятие в веках.
Что-то остается.
Что их будет тянуть к этому,
да.
Все равно с одной стороны. И пока ты не придешь и не докажешь им, что это должно быть именно таким образом, начнешь в соответствии со своей методикой интегрального развития. Вообще сейчас они называют это методикой интегрального развития. Мир. Называют.
Да?
Да. Это лучше, чем...
мы шли к этому,
это лучше, чем МИВО.
Методика, да, лучше, чем МИВО.
Мир, методика
того,
интегрального
чего,
развития.
Очень хорошо.
Да. Так вот, надо будет в мере развития этой методики, в мере ее пропаганды, снова зажигать эту точку бывшую. И давать ей другое облачение. То есть вытаскивать ее, чтобы она светила в этой новой методике мира этого.
Интересно. Интересно, что так вот специально провести, чтобы это как бы ностальгия существовала. Вот это
она никуда не денется.
По этой искре.
Да, это не зря все-таки шестая часть суши, какая-то часть
так
человечества.
Так 70 лет
пережила
было это все прожито.
Да.
Вернемся к конструкции. Здесь говорится дальше вот что. «Если же из птиц всесожжения жертва его Богу, то пусть приносит жертву свою из диких голубей или из молодых домашних голубей». Даже есть указания вообще.
Есть более того, что интересно. Указаны несколько видов, допустим, кошерных птиц. И указано, все остальные не кошерные. Вот что интересно. То есть в мире вообще нет других. Только эти. И указаны же ведь признаки кошерности, там разделенные такие-то, такие-то,
да,
то есть
парса,
руки, да. Ноги, там чешуя у рыб, да. И плавники, и у птиц такие-то, да, и так далее. То есть человек, который писал, якобы, да, знал абсолютно всю фауну Земли. С тех пор люди не открыли никаких других таких птиц, животных.
Не появились новые виды?
Не появились новые виды такие,
но
которые...
Бы... О которых он не знал, как бы.
Вот, получается, что нет. Что нет таких, которых он не знал. То есть все, что написано, потому что указано поименно эти. Вот читай дальше.
Да, ну дальше как раз я это немножко пропустил.
Ага.
Это здесь не говорит, это я из большого комментария.
Придется тебе обратиться к источнику. Там написано.
Но здесь вот он выделил диких голубей или из молодых домашних голубей. Вот голуби вообще являются какой-то птицей такой особой вообще. Совсем, начиная с Ноаха, с ковчега.
Ну, во-первых, да, нет. Но голубь это в духовном мире, да. Это с одной стороны, а с другой стороны, практически на нашем уровне. Это очень выгодно.
Почему?
Это очень выгодно, их не надо кормить практически. Сами кормят. Их выпускаешь, они прилетают, они домашние. Ими раньше очень пользовались. Вместо, ну, сейчас это куры, а раньше это голуби.
Раньше это, сейчас это как сор такой, а раньше это было бы, в принципе, голуби, голуби переносят знания.
Нет, вот я, допустим, жил в Рыховате, и там я жил в особом таком районе, я бы сказал, оккультуренном особо районе, типа старого города, даунтаун такой, вот, и там были люди-переселенцы из Йемена. Многие из них разводили голубей и питались голубями.
Да?
Да. Питались голубями.
Очень кошерная пища такая. Очень...
Да, да, и очень легкая.
Легкая.
Да. Хотя такая. Для нас это как-то, мы не привыкли. Для нас это простая, это выкормленная, там, нашпигованная витаминами курица, это наша еда.
Вот как раз сегодня возврат голубям, может быть, самым естественным был бы, потому что мы едим неизвестно что. Ну... Курицы, три укола, и ты уже имеешь быка.
И ты имеешь проблемы.
А голуби как бы как питались, так и питались.
Да, это страшное дело, то, что чем нас кормят. Смотри, что происходит с поколением. Вопросы пола, вопросы депрессии, вопросы...
Когда нет мысли о поколении дальше. Вот это вот всегда меня, вот это... Мы все время говорим об этом, но это уже пугает. Нет мысли о том, что будет дальше.
Тебе вообще не важно, что происходит.
Не важно, вот это... Да. Ты бери сейчас,
потому что дальше... Ты просто под влиянием того, что... ты чем ты питаешься, ты начинаешь внутри генетически меняться, ты понижаешь свою планку с уровня человек развивающийся до уровня животного стабильного, и все.
Ты перестаешь рожать даже.
В итоге, да, смотри, что происходит с поколением.
Это одна из...
Спроси у врачей, какие тенденции есть.
И именно это вот это...
Лесбиянки, вот, эти, гомосексуалисты, наркотики, депрессии, деградация, запаздывание в развитии. Человек сегодня в 30 лет такой же, как был раньше в 20.
Человек при этом не виноват. Это
так, нет, 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 так развиваются сегодня люди. То есть...
Это правильно, что законы мира начинают соответствовать этому закону? То есть принимаются законы однополых браков и так далее, и так
конечно,
далее?
Конечно, уже нет, да? Не только поэтому, а потому что это одновременно и идет... Это все же высшее управление. Да. То, что вкладывается в головы людей и как они действуют. То есть я при этом, когда говорю, что смотри, что делается с поколением, я не имею в виду элиты, которые делают, или я даже если говорю, элиты так делают, так это не они. Это, в принципе, все происходит свыше, нет никого, кроме него. Но вообще ужасные вещи.
То есть подвод к тупику такой мощный идет.
Но это для осознания зла и эгоизма. Да. В итоге надо сейчас накопить немножко отрицательные вот такие вот результаты, и потом вдруг человечество посмотрит, к какому результату оно пришло. То есть оно увидит, мы кончаемся, и наши дети, и наши внуки, и все на свете, и нет никакого смысла в нашем существовании. Но это будет осознание. Это не будет такое, что давай сюда наркотик, проглотим таблетку, пойдем спать.
Кстати.
Что?
Кстати, ну, это не дело заканчивается.
Не дадут.
Сейчас. Не дадут.
Не дадут такого.
Свыше. Несмотря на то, что сейчас это как бы стадия такая,
нет,
законе.
Нет, нет, нет. Не сможет человек себя умертвить.
Даже
ему вдруг покажется очень, очень болезненным, очень важным его жизнь. Он вдруг начнет
хвататься
за нее действительно, и это будет для него важно, не то, что сегодня. Дадут такое состояние, такое ощущение потери, которое вынудит тебя действительно искать решение.
То есть я такой прямой вопрос задам. То есть ваша задача, в принципе, как еще быстрее привести человека к тупику, да или нет?
Да, осознание тупика – это самое главное. Это то самое главное.
Несмотря на то, что это звучит немножко...
Нет, но когда рядом с тобой есть инструмент, как что ты можешь этот тупик пройти.
То есть ты не можешь его к тупику прижать, не давая ему инструкцию. Ты обязан...
Нет,
его...
прижать надо.
Надо все-таки.
Надо прижать. Ну, иначе у него, иначе он не будет решения. Угу. Прижать надо, но на мгновение. Не более того. И когда рядом находится лекарство.
Дальше, как говорится.
А иначе он это лекарство не возьмет. Вот в чем дело. Угу. Оно и сейчас есть рядом с ним. Кавала, методика, все есть. Не хочет брать. Так что тупик необходим.
То есть книга, инструкция падает с неба в тот момент, когда человек...
осознает, что она необходима.
И что есть небо. Я думаю, мы отлично заканчиваем нашу передачу. Спасибо вам большое. Это действительно, оказывается, главы, которые, как бы, я думал, там было столько всякого экшена в предыдущих главах, а тут столько экшена вот
ты
в этих главах.
Ты думал, что будешь медленно, понимать, прожевывать, что тут говорить.
Я думал, вдруг жертвоприношение, и тут вдруг такая глубина.
В Вавилонском Талмуде жертвоприношение, ты знаешь, какое место они занимают?
Да.
То есть это все... Тысячи страниц. 2700 страниц, по-моему, Талмуд сам. И огромное количество.
Только о быках там
да,
половина.
Да, 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 да. Только о животной части человека, души человека, то есть третьем уровне нашего эгоизма, который надо поднимать четвертому уровню на служение, уровню человек, что у нас.
То есть надо пройти этот третий уровень основательно, а уже дальше человек пойдет полегче, как бы грубо.
Ну, это основная работа.
Спасибо большое, дорогие друзья. Продолжим дальше говорить о жертвоприношениях, как нам переворачивать себя. Будьте с нами и дальше. До свидания.